Пасяджэнне вышэйшай рады саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, якое прайшло 25 лютага ў Менску, было небагатым на сенсацыйныя заявы і жэсты. Аднак все звернули увагу на агаворку Александра Лукашэнкі, які, звертаючыся да Владзіміра Пуціна на самым пачатку сустрэчы, назваў яго імем расійскага прэм'ера, паважаны Дмітрий Анатольевич. Давайте з гэтага пачнем. Гэта сапраўды агаворка. Ну, з кім не бывае. Ці гэта рэха нейкіх боек пад дываном? За дзень да пасяджэння адбыўся ўкід інфармацыі, што, магчыма, Пуцін і не прыедзе ў Менск, а будзе толькі Мядзведзеў. А можа гэта адказ Лукашэнкі на агаворку Пуціна падчас іх сустрэчы ў Маскве летась? Тады Пуцін падзякаваў Лукашэнку, што той першы візіт пасля выбараў зрабіў Маскву. Хаця насамрэч кіраўнік Беларусі перад Масквой наведаў тады Ханой і Ашхабад.
Я думаю, што не першыя, не другія. Справа тым, што калі насамрэч даволі скудная інфармацыя адносна таго, што адбываецца падчас перамоваў у Менску, а таксама калі абсалютна няма ніякіх сур'ёзных падзеяў ці заяваў, мы пачынаем шукаць патаемныя сэнсы у таких ось оговорках, ці у словах, ці у жестах, хотя, на мой погляд, ну, не варто так моцно звертать увагу на то, что сказал Лукашенко. Напевно, на самом речь были довольно такие динамичные перемовы, сутность и кончатковую структуру, яких мы наврать те дознаемся. Хотя я еще раз подкреслю, что основное питание были вырешены хутчэй за все подчас неформального визита Лукашенко у Сочи. А тут ўжо ўсё гэта афармлялася на больш афіцыйным узроўні, і ніякіх сенсацыйных, што ли, заяваў ці дэкларацыю мы наўрад ці пачуем.
Канстанцін, а на ваш погляд, гэта была проста агаворка Лукашэнкі ці некае пасыланне сігналаў, палітычны шыфр у такім бізантыйскім стылі?
Во-первых, это действительно редкий случай, когда вообще уникальный случай, когда президент и премьер находятся за пределами России одновременно. И поэтому полностью сегодня Песков уже выступал заявление, объясняя одновременно отсутствие России Путина и Медведева. Вообще по законодательству при отсутствии на территории России президента в обязанности время исполняет представитель правительства. Песков объяснил отсутствие Путина и Медведева тем, что они находились на территории союзного государства. То есть фактически не покидали пределы страны. Что же касается оговорки Лукашенко, то я думаю, что здесь важно иметь в виду, что Медведев тоже был президентом, как известно. Я думаю, что общение с Медведевым дается Лукашенко значительно легче и проще. И давалось легче ему и общение с Медведевым-президентом, дается легче ему общение с Медведевым премьер-министром. Фактически Медведев и Путин как бы играют роль доброго и злого полицейского по отношению к Лукашенко с Путиным. Отношения Лукашенко сложные весьма. Что касается Дмитрия Анатольевича, то, как известно, они недавно проводили время на горных склонах Сочи с лыжами. Видимо, общение с Дмитрием Анатольевичем Лукашенко нравится.
Артем, и ваша версия поважанного Дмитрия Анатольевича?
На самом деле, мне кажется, здесь тоже не стоит искать сильно глубоких смыслов. Просто по кое-каким, скажем так, данным, переговоры идут достаточно напряженно. И это напряжение началось в такой острой фазе с поездки Александра Лукашенко в Москву в конце прошлого года и продолжилось в Сочи, продолжилось вчера на саммите в Минске. Дело в том, что Москва не уступает по вопросу о кредите, и мы это видели вчера довольно четко, и это было проговорено до заседания. Белорусский министр финансов говорит, мы хотим кредит. После заседания российский министр финансов говорит, что кредита пока нету, будет обсуждаться возможность помощи, что на чиновничьем языке означает, что согласия по этому вопросу нет. И мне кажется, что вот эта оговорка – это проявление волнения президента Беларуси от напряженного хода переговоров, волнения и нервозности атмосферы переговоров. И тот факт, что я обратил скорее внимание на то, что сказал Путин в ответ на эту оговорку, когда он, по сути, ну, раскрыл все карты, когда он сказал, все правильно, деньги-то там, говоря о Медведеве, и посмотрев в его сторону. И это, по сути, ну, нам раскрыло единственный, самый важный аспект на повестке дня, который стоит, это деньги.
Артем, вы уже перешли до наступного пытания, на кон грошей. Я нагадаю, сёлета лідары дзвюх краінаў ўжо сустракаліся ў Сочы, і пасля сочынскіх перамоваў з Пуціным Александр Лукашэнка заявіў: «Расія прыняла рашэнне аб падтрымцы Беларусі». Ну, цікава, што ад Расіі пацвярджэння гэтаму не прагучала. Ні тады, ні зараз. Дык як там наконт грошай, наконт падтрымкі? Ці было адпаведнае рашэнне, прынятае на пасяджэнні 25 лютага ў Менску? Ці заявы прэзідэнта Беларусі пасля Сочы наконт расійскай падтрымкі былі чыстым блефам?
Мне кажется, что это был не чистый блеф. Мне кажется, существует предварительная договоренность о том, что, в принципе, об этом Лукашенко позже и говорил, уточняя свои слова о поддержке, что существует предварительная договоренность о рефинансировании или реструктурировании, пока об этом, я так понимаю, показания разнятся, части белорусского долга России, выплаты по которым должны идти в начале этого года, по-моему, уже в апреле первые должны быть такие существенные выплаты для белорусских запасов. И Беларусь просто не сможет погасить все свои выплаты, которые должны прийти на 2016 год, поэтому вполне вероятно, что их перенесут или рефинансируют. Однако сутью переговоров по-прежнему остается кредит. И то, что прямо накануне, перед входом на переговоры, вчера об этом сказал белорусский министр финансов, означает, что это ключевой момент повестки. И то, что российский министр финансов сразу же после переговоров сказал, что решения нет пока, означает, что согласие по нему не достигнуто. То есть мы можем увидеть частичную там поддержку, что называется, в форме рассрочки старых платежей, но то, что нужно Беларуси сейчас, живые деньги, этого пока нет. Я, честно говоря, сомневаюсь, что Беларуси удастся это выторговать, потому что динамика отношений пока не очень позитивная, и мы можем еще поговорить подробнее обо всех там факторах, которые сейчас их обременяют.
А Константин, а на ваш погляд, все прогучали в Минску намеки на то, что дадут гроши, все на контрфинансование ранейших долгов, про что сказал Артем. Бо сгадзіцеся, адбылося вонкава нешта несувымернае. Увесь Крэмль прыехаў у Беларусь. Давялося нават тлумачыць, што гэта, маўляў, адзіная саюзная дзяржава. А з другога боку, адзінае агучанае рашэнне з грашыма – гэта зацверджаны бюджэт гэтай самай дзяржавы ў памерах 70 мільёнаў даляраў. Гэта нават для Беларусі нешмат, для Расіі гэта нагул капейкі. Гэта пытанне ў лепшым выпадку на ўзроўні галіновага міністра ці губернатара. А тут все керавництво России приехало. Навошта?
Ну, понятно, что все гадают. Понятно, ли Кремль в дальнейшем поддерживать финансового союзника, дав ли добро на очередной кредит. Я думаю, что живых денег Лукашенко в этот раз, наверное, не получит, но подвижки могут быть по ряду других направлений. Ну, «Газпром» планирует вложить в развитие газа, транспортной системы Беларуси немало деньги. Есть проекты на территории Беларуси, такие как атомная электростанция, которая... Гродненская, которая в любом случае будет финансироваться. Но самое главное, мне кажется, Россия ждет взаимности. То есть, словно говоря, кредиты были, взаимности не было. В первую очередь речь, наверное, будет идти о судьбе системообразующих государственных белорусских предприятий, об их приватизации. То есть это вот тот камень, который отношения спотыкаются уже не первый раз. То есть Россия хотела бы играть большую роль в экономике Беларуси, не только как торговый партнер. Кстати, последние три года товарооборот сокращается, к сожалению. Вот, то есть Россия хотела бы иметь доступ к системообразующим предприятиям. Хотела бы, чтобы Беларусь запустила программу их приватизации. Хотела бы, чтобы российские собственники имели возможность получить те активы, которые их на территории Беларуси интересуют. Понятно, что эта тема будет еще долго висеть. Лукашенко позиции здесь давать не хочет, но ясно совершенно, что Россия не может до бесконечности играть, так сказать, в покупку лояльности, не получая этой лояльности взамен.
То есть, Константин, а почему не может? А почему не может?
Ну, начнем с того, что финансовое положение самой России усложнилось, это ясно и понятно. То есть на самом деле приходится поддержки протягивать ножки, оптимизировать расходы. А во-вторых, я предполагаю, что российское руководство не вполне довольно позицией белорусского руководства по теме Украины, не вполне довольно позицией белорусского руководства по целому ряду других тем. И, в общем, ясно, что в вопросах, во всяком случае, общности подходов к международной повестке требуется определенная перезагрузка. То есть, на самом деле, все очень просто. Утром деньги, вечером стулья, да, вечером деньги, утром стулья. Получать деньги просто так, или, так сказать, шантажировать тем, что если Россия не даст, возьмем деньги на Западе, то, думаю, этого уже не получится.
А, Павел, а как вы оцениваете ситуацию по тех спречных пытаниях, про которые говорил Константин? До речи, на проконце минулого года вы пропоновали заклад на скриню коньяку, что до конца 16-го российская авиабаза в Беларуси з'явится. Уже скончається люти, бази нема. А ви не приглядаєте уже скриню, яку доведеться купляти, проігравши заклад?
Ну, да, конца года ще треба почекати 10 місяців, напевно, база буде, я впевнений у гэтым амаль на 100%. Що тычыцца тих моментів, про які не виказали, казав Константин, то, по-перше, треба зазначити, що коли б Росія не чекала серйозних неких просовувань у двохбокових відносинах з Білорусі, навряд чи Медведєв і Путін, вся кремлівська верхушка поїхали б у Білорусь. Бо коли не будуть вирішені основне ключове питання, то на ідеологічному рівні це буде вельми моцна плявуха по палічках московських політиків. Це як треба принижатися, поїхати у Мінськ і прем'єр-міністру, і президенту, і так само керівнику федерального собрання, і підписати стільки домовленості по новому бюджету, який складає трошки більше за 70 мільйонів, і не отримати нічого взамін. На ідеологічному рівні це буде виглядати як серйозна порада, і з іншого боку, у гульні з Заходом для Лукашенки це буде додатковий козир.
А Павел, так так і отрималося?
Ну, я думаю, що ще є те, що залишилося під диваніком, і ми до кінця не відаємо. І, напевно, після цього саміту у період тиждень-два будуть, я думаю, огучені ті питання, які не були огучені під час зустрічі у Мінську. Я думаю, що навряд чи Путін, ще раз підкреслюю, Медведєв поїхали б у Мінськ просто, щоб поглядіти на чисті вулиці цього міста.
Ви так вірите в моць Росії?
Абсолютно я впевнений у тим, що, на жаль, на сьогоднішній день Білорусі немає чого супротивпоставити російським впливам. Це перший момент. На Заході Білорусі особливо не чекають, не глядячи на те, що зняли санкції, що учора так само у Мінськ приїжджали представники Міжнародного валютного фонду і Європейського банку розвитку, з ними зустрікався Макей. Так само можна порівняти у рівні навіть не прем'єр-міністр, а міністр заміжних справ. Без російських кредитів навряд чи можна казати про стабілізацію чи вихід з кризису білоруської економічної системи. І без реформ навряд чи Білорусь так само може отримати увесь пакет кредитів з боку Заходу. І треба ж розуміти, що Лукашенко не жадає ні в яким випадку зміняти структуру функціонування білоруської господарки, білоруської політичної системи. А без цього, ну, кредити будуть хутко проїдатися. І на цю систему гроші можуть давати тільки росіяни.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – зустріча Лукашенки і Путіна. Оговорки, секрети, перспективи. Випуск веде Юрій Трекахруст.
Артем, ми пригадали уже некілька спречних, вострих сюжетів у двохбокових відносинах. Я хочу пригадати ще один. З початку году Росія спинила домову об зоні свободного гандлю з Україною. Білорусь не зробила гэтага ні тады, ні зараз. А ёсць яшчэ канфлікт Расіі з Турэччынай, у якім Мінск не спяшаецца становіцца на бок Москвы, і шэраг іншых праблемаў такога кшталту. Ці адбыліся на сустрэчы ў Мінску зрухі ў сэнсе іх вырашэння?
Ну, я інтерпретирую так, что не договорились, если действительно давление по этому вопросу было, потому что я не уверен на самом деле, что Россию в первую очередь волнуют вот эти вот, ну, можно сказать, местечковые, с ее точки зрения, попытки Беларуси сохранить нормальные отношения, будь то торговые или политические, с Украиной. То есть не было, насколько я помню, особого публичного давления в связи с тем, что мы там не присоединялись к разным родам санкций против Украины, введенных в России. Наоборот, в некотором смысле Беларусь было удобно использовать как такой перевалочный, там по авиаперевозкам, по другим видам торговли. Я не думаю, что этот вопрос действительно первый в повестке дня белорусско-российских отношений, унификация взглядов по Украине. Я же скорее склонен думать, что в целом вся вот последних пары лет позиция Александра Лукашенко на балансирование, на дистанцирование от России по всем возможным поводам, будь то Украина, будь то отношения с Западом, будь то даже там конфликт с Турцией по поводу там сбитого бомбардировщика, вот в целом весь тренд в Москве уловили, и, ну, его сложно было бы не уловить. И вот сама эта новая политика балансирования по каждому возможному поводу, она может раздражать Москву. И в том числе и этим объясняется, может быть, высокий уровень визита. Но мы здесь на самом деле строим гипотезы. Мы до конца точно не знаем, что же действительно было в первых пунктах повестки дня вчера на столе переговоров.
А зараз про еще один чинник раздражнения. За 10 дней до теперешней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина Евразвяз скасовал больше санкций относно Беларуси. Як это уже уплывая и еще поуплывая на белорусско-российские отношения? Может, для России это и добро. Хай и Захад нечто Лукашенко, так бы мовить, российскому троянскому коню подкине, меньше страта у российскому бюджету. А может, логика иншая. Шлях Беларуси на Захад открытый. И кто ведая, як далеко Беларусь по им пойде. А раптом завтра в вынику танки НАТО под Смоленском. А ци на агул это дробяза. Россия глобальные проблемы вырашая. Украина, Сирия, светом керуя. А тут некие местачковые, по водле выразу Артема, гульни Беларуси. Так какие из этих подходов у России доминуют? Константин?
Ну, конечно, многовекторность — это сильная сторона Лукашенко. Я думаю, что в Москве ее понимают, эту многовекторность, и признают, но до определенного предела. То есть, как правильно говорил предыдущий выступающий, скажем, там, отдельная история с Украиной, ну, как бы небольшой зажитель. Там, отдельная история с Турцией, ну, уже может быть, больше раздражительно, но, кажется, все складывается в единую линию, когда получается, что, собственно говоря, союзник далеко не союзник, вот, и все разговоры о союзе – это не более чем способ получения каких-то преференций, возникает серьезная проблема. То есть все прекрасно понимают, что Лукашенко, конечно, не может выбрать западное направление окончательно и бесповоротно по целому ряду причин, но попытки играть на вот этой теме иногда могут вызывать безусловно, раздражение. Более того, то есть ясная понятность, ну, все понимают, что Беларусь так иначе будет идти на Запад. Вопрос в том, что Лукашенко ведь не вечен, да? Понятно, что может сидеть еще со своим состоянием здоровья еще и 10 лет, и 20 лет, но так или иначе есть краткосрочные перспективы, есть среднесрочные, есть долгосрочные. И Москва, ну, на самом деле, вполне серьезные эксперты действительно переживают за танки НАТО под Смоленском, хотя я лично считаю, что это уж как-то слишком фантазийно. Собственно говоря, так же, как танки НАТО в Харькове. Не будет НАТО ни в Украине, не будет НАТО в Беларуси ни при каких, мне кажется, обстоятельствах и условиях. Но в любом случае, те заявления, которые делает Лукашенко, в том числе и по поводу военной доктрины, и по поводу того, что он делал заявление, что страна готовы держать оборону с двух сторон, если что, то есть, условно говоря, откуда бы враг ни пришел, все это вызывает в отношении него серьезное подозрение. А последние действия по снятию санкций, естественно, ну, в Москве воспринимается, я бы сказал, амбивалентно. То есть, с одной стороны, его пример другим наука, да, а с другой стороны, ситуация, в которой Лукашенко был последним диктатором Европы, устраивала Москву значительно больше, чем Путин, последний диктатор Европы. Поэтому мне кажется, что здесь нет однозначного ответа, есть сложное отношение к этому процессу. И, конечно, когда Россия находится под санкциями, а с Беларуси санкции снимают после освобождения политзаключенных, я думаю, что определенная ревность у России, конечно, есть.
Константин, вы сказали про раздражнение, ревность с боку Москвы. А до каких деяний эти почутия могут подштурхнуть Москву? У Беларуси некоторые перестерагаются, что приедут зеленые человечки учить правильному геополитичному выбору. Это махчимо?
Зеленые человечки – это фантазия. Вот. Понимаете, в чем дело? Конечно, внешняя политика российская...
В смысле, они вообще фантазия? Или они в отношении...
Нет, я имею в виду, если говорить о великой российской мечте, Крым в нее входил. Гомель или Могилев, Витебск и так далее в нее не входят. То есть, собственно говоря, даже наши ультрапатриоты не вспоминают историю 20-х годов, историю расширения границ Белоруссии, даже наши ультрапатриоты, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, не вспоминают, что какие-то территории были переданы из Российской Федерации, все время в состав Белоруссии, то есть Крым, на самом деле, всех, мне кажется, удовлетворил. Вот у нас, значит, у нас народ тяготеет к теплым морям, вот, что касается Беларуси, то, слава богу, пока, во всяком случае, вопросов не возникает. Они могут возникать иногда там по поводу Казахстана, например, да, у ультрапатриотов, но по Беларуси, вот как человек, живущий в Москве, я общаюсь с разными людьми, могу сказать, ну, мне кажется, вот зеленые человечки там вряд ли появятся. Но то, что политика излишне персонифицирована и чересчур эмоционально, это да. То, что отношения с Лукашенко сложные, это да. То, что Лукашенко неоднократно был антигероем российских телевизионных программ, это да. То есть, на самом деле, отношения России и Беларуси не отличаются стабильностью, как известно. То Беларусь и Россия ведут торговые войны, то опять мы видим объятия и разговоры о стратегическом партнерстве. Явно совершенно, что Лукашенко не очень устраивает то, как развиваются события с Евразийским союзом, то есть реального рынка, единого рынка товаров, капиталов и услуг пока не наблюдается. Есть совершенно справедливые претензии у России к Лукашенко. Отношения, безусловно, непростые, отношения, безусловно, сложные. Но вот что касается возможностей каких-то территориальных претензий, я так скажу, конечно, наверное, многие наши ультрапатриоты хотели бы интегрировать Беларусь целиком, полностью в российский имперский проект. Вот. Но битвы за какие-то окраины территории точно не будет. Конечно, сложно представить себе, что было бы, если бы, скажем, в Беларуси к власти пришли прозападные силы. Вот. И вопрос еще в других обстоятельствах, они могли прийти к власти, как бы все рассказывалось. Очевидно совершенно, что Москва будет так или иначе пытаться сохранять Беларусь в своей сфере влияния. Но вот я бы все-таки разделял. То есть тема, когда берут тему Крыма в качестве образца и примера, и говорят, что вот по этому примеру может, так сказать, ситуация развиваться, например, в отношениях России с Беларусью, я совершенно не согласен, потому что Крым, ну, эта ситуация, с моей точки зрения, уникальна.
Павел, Константин сказал про некие червоные линии Москвы для Беларуси, в сенсе ее стосунков с Заходом. А где полягают в этом сенсе червоные линии самого официального Минску у пытании сближения с Европой?
Если сказать про отношения с Заходом, то я думаю, что линия, за якую Минск так или иначе не будет переступать, это экономичная рыса, и про это уже неоднократно казалось. И Лукашенко подкреслил, что мы повинны развивать отношения с Заходом именно на экономичном уровне, и все, что потребно Беларуси от Захода, это не некая там геополитическая подтримка, и полюс, на який Беларусь будет ориентоваться, тому, напевно, не то, что танки не з'явятся там под Смоленском, ти нават у Минску танки НАТО, але нават, ну, скажем так, не з'явятся адмысловые там европейские центры там культуры, ці падтрымки і суадносінаў з Беларусі. Треба ж разумець, што Захад для Беларусі гэта той же самый ворог, і ён Лукашенко абсолютно антизаходний, антидемократичний чоловік по своїй натурі, по своїй природі. І ми пам'ятаємо, чим скончилися гульні з Заходом, гульні у демократизацію у 2010 році. І менавіта гэта привело до санкцій. Не може країна переорієнтуватися на Захід, навіть підписати некі домовленості про асоціацію, маючи відчинені межі з Росією, маючи сумесные два союза, Беларуси, России и Евразийский союз.
Очевидная красная линия – это как раз-таки экономическое сотрудничество. Мы не можем интегрироваться до формата ассоциации, до формата зоны свободной торговли, просто потому что это противоречит напрямую обязательствам внутри Евразийского союза с Россией. И поэтому на данный момент самое глубокое, на что мы можем рассчитывать здесь, это что-то сродни вот того, что сейчас Евросоюз обсуждает с Арменией и Казахстаном. Это расширенное соглашение о сотрудничестве и партнерстве. То есть когда в базовое соглашение включаются какие-то там экономические пункты о снятии торговых барьеров, об охране инвестиций и так далее. То есть это неглубокий уровень интеграции. Для Беларуси это сейчас было бы идеалом и максимумом на самом деле. Если говорить глобальнее о красных линиях, я на самом деле не верю в то, что существуют какие-то стабильные красные линии, кроме наиболее общих, я не знаю, там военно-политических аспектов, потому что эти линии, они меняются, они гибкие, они в представлении каждого, и они в представлении Минска и Москвы, и даже в представлении разных там центров силы в Москве, они могут быть разные. Ну, во-первых, очевидно, что у Минска там страх и глаза велики, в Минске может быть представление о том, что в Москве гораздо меньше готовы позволить. А с другой стороны, даже зайдя за условную красную линию, Хороший вопрос, что будет Москва делать, когда увидит, что Лукашенко, допустим, за нее зашел. Тогда надо будет думать, что сейчас, менять-то Лукашенко, искать ему замену, или, условно говоря, иметь дело с тем, что есть, поскольку это наименьшее там из возможных зол для Москвы. Суть моего мнения в том, что эти красные линии – это во многом наши такие абстрактные аналитические конструкты. В реальной жизни они очень гибки в понимании каждого из политиков, зависит от международного контекста, который сложился на данный момент. И я бы вообще, ну, нет тактического смысла действительно большое время тратить на попытки угадать, что сейчас в голове у каждого из